В эфире «Радио Крым Реалии». Короткий рассказ о прошлом полуострова, о победах и поражениях, о выдающихся крымчанах и о параллелях с днем сегодняшним. «Крымские истории» с Сергеем Громенко. Знать прошлое, чтобы понимать настоящее.
Приветствую всех слушателей радио «Крым Реалии». Сегодня суббота, это значит в эфире «Крымские истории», и я их ведущий Сергей Громенко. Наша программа продолжает рассказ о походе украинских войск на Крым в апреле 1918 года. В этот раз речь пойдет о боевых действиях на Перекопе. Накануне решающей битвы за Перекоп произошла драма, наложившая кровавый отпечаток на все последующие события. 17 апреля 1918 года трое немцев, находившиеся в патруле, старший лейтенант, ефрейтор и рядовой, попали к большевикам в плен и после допроса были расстреляны. Это красным потом аукнулось. На рассвете 18 апреля немецкая армия пошла на штурм Перекопа. Наступление должна была возглавить 217-я пехотная дивизия, но ее в полном составе еще не удалось перекинуть к перешейку. Так что основные тяготы боев взвалила на себя баварская кавалерийская дивизия с приданными ей егерями. В 8 утра 4 колонны, в каждой из которых были кавалеристы и пулеметчики, вышли на позиции. Колонна Штауфенберга наступала на северном участке перешейка. Колонна Шейринга – на южном, через село Преображенка. Главная колонна Ашауэра двигалась непосредственно на Перекоп. Вспомогательная 4-я колонна была отправлена к северному берегу Сиваша. Попытка взять советские позиции сходу была остановлена пулеметным огнем красных, так что перестрелка продолжалась до полудня. Но в полдень, после массированного артобстрела, корректировавшегося с самолетов, все три немецкие колонны при поддержке бронеавтомобилей пошли на штурм. Вот как описывал действия ударных групп спешенных кавалеристов Илья Сильвинский.
Бой 18 апреля стал понятен всем и каждому, потому что плацдарм был невелик и охватывал абсолютно ровную местность, по наглядности напоминающую военно-полевую пятиверстку. Сначала степь казалась совершенно безлюдной, и вдруг, словно из-под земли, возникла целая цепь касок. Недосягаемая для прицельной стрельбы, она двигалась ровным строем, затем распалась, превратилась в живой зигзаг. Степь, голая как стол, не давала укрытия, ни овражка, ни холмика. Вскоре выяснилась тактика. Передовые, очевидно, саперы, пробежав несколько шагов, ложились и тут же лопатками выкапывали ямки. Потом вскакивали, снова бежали и снова залегали, а задние пользовались ямками саперов.
К тому моменту большевистская артиллерия, растратившая свой боезапас, перестала оказывать поддержку пехоте и отошла в тыл. Бой на Перекопском валу пошел едва ли не в рукопашную. Одним из очагов сопротивления стали позиции интернационалистов. По словам китайского историка Лю Юньаня, позже опрашивавшего свидетелей,
«В этом бою китайцы показали себя смелыми и стойкими солдатами революции. Атаку за атакой предпринимали вооруженные до зубов немецкие интервенты. Но не дрогнул малочисленный отряд. По-восточному, поджав ноги, сидели китайцы в окопах, а то и просто за каким-либо холмиком, и аккуратно разложив перед собой боеприпасы, сосредоточенно и спокойно стреляли в наступающих. Дисциплина в отряде была железная. Приказ командира для китайцев – это священный закон. Без приказа ни один не покидал свои позиции и сражался до конца. Многие из них сложили свои головы на Перекопском валу, а позднее на Ишуньских позициях».
Тем не менее, немцы, обладая численным перевесом и превосходством вооружений, прорвали советскую оборону и к 6 вечера взяли Перекоп. Баварские кавалеристы потеряли в том бою 220 человек убитыми и ранеными, егеря 180. О многократно больших потерях большевиков можно судить по китайскому отряду. Из почти 300 китайцев и русских в строю после отступления из Крыма осталось 64 человека. Кроме того, баварские кавалеристы не брали пленных. После захвата советского штаба и обнаружения там тел своих сослуживцев, немцы расстреляли всех попавших им в руки большевиков и продолжали так поступать в дальнейшем. Как отмечал полковник Йозеф фон Танштайн,
«Это вызвало у врага страшный испуг, особенно после битвы под Перекопом, о чем, собственно, свидетельствовали все жители. Раз разгромленные большевики больше не соберутся с духом, чтобы продолжать сопротивление».
Роберт Кош после операции похвалил баварскую дивизию за проявленную во время наступления беспощадную отвагу в борьбе против жестокого коварного противника и поставил ее в пример всем остальным частям. В письме жене на следующий день он писал о большевиках.
«Так что поражение под Перекопом, где баварцы живого места не оставили, Хочется надеяться, нагнало на них такого страху, что они еще долго не опомнятся.
Позже дивизии было приказано двигаться вперед к окончательному уничтожению этих преисполненных ненависти банд, считающихся нами не солдатами, а грабителями и убийцами. Вечером того же 18 апреля из села Дюрмень, ныне Придорожное, близ Джанкоя отступившие красногвардейцы дали телеграмму в Севастополь о падении Перекопа и невозможности оборонять плохо укрепленные шуньские позиции. Организованного отхода советских войск не получилось. Конница беспорядочно откатывалась проселочными дорогами к Симферополю, загоняя лошадей и сея панику. И в Евпаторийские красногвардейцы свернули к своему городу, остальные ненадолго задержались в Джанкое. Преклонский был заподозрен матросами в предательстве и позже убит ими в Феодосии. В 9 утра 19 апреля, уже не встречая сопротивления, немецкие части заняли Армянск. Прибывший в Джанкой Иван Федько убедился в скором падении города и, разрушив железнодорожные пути и стрелки, а также уничтожив скопившиеся на вокзале поезда, отошел главными силами к станции Калай, ныне Азовская. Там остатки трех феодосийских отрядов, конница и уцелевшие красногвардейцы из-под Перекопа были соединены в первый Черноморский революционный полк. На Сиваше Федько оставил лишь небольшой заслон, полагаясь на заминированный мост, а в Севастополь отправил безответную просьбу о помощи людьми и броневиками. Вечером того же дня немецкая армия вошла в Джанкой. 20 апреля в Симферополе состоялось объединенное совещание губернского комитета партии, советского правительства и городских властей. Было принято решение начать эвакуацию столицы, а имевшиеся в ней отряды отправить в Севастополь. Параллельно военно-революционный штаб в Севастополе отдал приказ об образовании Крымского Восточного фронта во главе с Федько, в подчинении которого переходили все подразделения в Джанкое, Феодосии и Керчи. Новый командующий поставил перед войсками задачу как можно дольше удерживать немцев в центре полуострова, чтобы дать возможность Севастополю подготовиться к обороне. В этот же день Черноморский флот направил радиограмму немецкому командованию.
Так как русский Черноморский флот и Таврическая республика, составляющая часть Российской Федеративной Республики, признают Брестский договор, то мы просим вас остановить движение ваших войск на Крым и указать, куда мы можем послать наших делегатов, дабы путем личных переговоров устранить недоразумение и прийти к соглашению.
Ответа, насколько мы можем судить, не последовало. С утра 21 апреля перегруппировавшийся 1-й Черноморский полк при поддержке бронепоезда и артиллерии пошел на штурм занятого немцами Джанкоя. Поначалу неожиданная атака имела успех, но затем куда более многочисленный противник перешел в контрнаступление на флангах красноармейцев. Федько подвела слабая дисциплина подчиненных ему командиров. В нужный момент резервного отряда просто не оказалось на месте. Город остался за немецкой армией, большевистские части расположились вокруг, выиграв для советской власти еще один день. Черноморский флот отправил вторую радиодиаграмму, также оставшуюся без ответа.
Не получая ответа на вчерашнее радио и считая, что продолжающееся продвижение германских и украинских войск на территорию Крыма представляет нарушение Брестского договора и угрожает безопасности флота, флот будет вынужден принять меры для обеспечения своей безопасности.
А пока немцы молчали, со стороны Чангара к Крыму приближалось украинское войско. С вами был Сергей Громенко, крымские истории на радио Крым Реали. Услышимся!